Глава вторая. Первое время после своего приезда Николай был серьезен и даже скучен. Его мучила предстоящая необходимость вмешаться в эти глупые дела хозяйства, для которых мать вызвала его. Чтобы скорее свалить с плеч эту обузу, на третий день своего приезда он сердито, не отвечая Наташе на вопрос, куда он идет, пошел с нахмуренными бровями во флигель к Митеньке и потребовал у него счеты всего. Что такое были эти счеты всего, Николай знал еще менее, чем пришедший в страх и недоумение Митенька. Разговор и учет Митеньки продолжался недолго. Староста, выборные и земские, дожидавшиеся в передней флигеля, со страхом и удовольствием слышали сначала, как загудел и затрещал, как будто все возвышавшийся и возвышавшийся голос молодого графа, слышали ругательные и страшные слова, сыпавшиеся одно за другим. «Разбойник! Неблагодарная тварь! Изрублю собаку! Не с папенькой! Обворовал! Ракалья!» Потом эти люди с не меньшим удовольствием и страхом видели, как молодой граф, весь красный, с налитыми кровью глазами за шиворот вытащил Митеньку, ногой и коленкой с большой ловкостью, в удобное время между своих слов толкнул его под зад и закричал: «Вон, чтоб духу твоего, мерзавец, здесь не было!» Митенька стремглав слетел с шести ступень и убежал в клумбу. Клумба эта была известным местом спасения преступников в Отрадном. Сам Митенька, приезжая пьяный из города, прятался в эту клумбу, и многие жители Отрадного, прятавшиеся от Митеньки, знали спасительную силу этой клумбы. Жена Митеньки и свояченицы с испуганными лицами высунулись в сени из дверей комнаты, где кипел чистый самовар, и воздымалась приказчицкая высокая постель под стеганым одеялом, сшитым из коротких кусочков. Молодой граф, задыхаясь, не обращая на них внимания, решительным шагом прошел мимо их и пошел в дом. Графиня, узнавшая тотчас же через девушек о том, что произошло во флигеле, с одной стороны успокоилась в том отношении, что теперь состояние их должно поправиться, с другой стороны она беспокоилась о том, как перенесет это ее сын. Она подходила несколько раз на цыпочках к его двери, слушая, как он курил трубку за трубкой. На другой день старый граф отозвал в сторону сына и с робкой улыбкой сказал ему: «А знаешь ли ты, моя душа, напрасно погорячился. Мне Митенька рассказал все». «Я знал, — подумал Николай, — что никогда ничего не пойму здесь, в этом дурацком мире. Ты рассердился, что он не вписал эти 700 рублей. Ведь они у него написаны транспортом, а другую страницу ты не посмотрел». Транспорт — бухгалтерский термин. Перенос итога с одной страницы на другую. «Папенька, он мерзавец и вор, я знаю. И что сделал, то сделал. А ежели вы не хотите, я ничего не буду говорить ему». «Нет, моя душа». Граф был смущен тоже. Он чувствовал, что он был дурным распорядителем имения своей жены и виноват был перед своими детьми, но не знал, как поправить это. «Нет, я прошу тебя заняться делами, я стар, я...» «Нет, папенька, вы простите меня, ежели я сделал вам неприятное. Я меньше вашего умею». «Черт с ними, с этими мужиками и деньгами и транспортами по странице», — думал он. «Еще от угла на шесть кушей я понимал когда-то, но по странице транспорт ничего не понимаю», — сказал он сам себе и с тех пор более не вступался в дела. Только однажды графиня позвала к себе сына, сообщила ему о том, что у нее есть вексель Анны Михайловны на 2000, и спросила у Николая, как он думает поступить с ним. «А вот как», — отвечал Николай, — «вы мне сказали, что это от меня зависит. Я не люблю Анну Михайловну и не люблю Бориса, но они были дружны с нами и бедны». «Так вот как!» И он разорвал вексель, и этим поступком слезами радости заставил рыдать старую графиню. После этого Молодой Ростов, уже не вступаясь более ни в какие дела, страстным увлечением занялся еще новыми для него делами псовой охоты, которая в больших размерах была заведена у старого графа.